Российская летопись.
В эфире 51-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске исторический календарь. Разгон учредительного собрания. Поэт Антон Антонович Дельвик. История комедии «Ревизор». Начнем мы программу, как обычно, с исторического календаря. В нем мы напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине января. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
В январе 1652 года посольство запорожских казаков отправилось из Чигирина в Москву для заключения союза с Русским царством.
В январе 1712 года Петр I основал первую русскую военную инженерную школу. Ныне это военно-космическая академия имени Можайского.
16 января 1724 года вышел указ, запрещающий в Российской империи сочетать браком молодых без их согласия. Запрет касался не только людей вольных, но и крепостных.
16 января 1745 года родился баснописец Иван Иванович Хемницер.
21 января 1775 года в Москве на Болотной площади был казнен бунтовщик Емельян Иванович Пугачев.
В январе 1788 года родился граф Павел Дмитриевич Киселев, генерал от инфантерии, первый министр государственных имуществ, реформировавший быт государственных крестьян, сторонник отмены крепостного права. После Крымской войны посол во Франции.
220 лет назад родилась Авдотья Ильинична Истомина, легендарная танцовщица Санкт-Петербургского балета, воспетая Пушкиным в «Евгении Онегине».
28 января 1820 года русской кругосветной экспедиции под командованием Беллинсгаузена и Лазарева была открыта Антарктида.
23 января 1839 года родился князь Владимир Петрович Мещерский, писатель и публицист крайне правых взглядов, издатель-редактор газеты «Гражданин», был близок к императору Александру III.
17 января 1863 года родился театральный режиссер и педагог Константин Сергеевич Станиславский, создатель знаменитой актерской системы, которая на протяжении уже 100 лет имеет огромную популярность в России и в мире.
22 января 1897 года скончался Петр Михайлович Баклевский, один из крупнейших художников-иллюстраторов, автор знаменитых рисунков к произведениям Гоголя и Островского.
19 января 1918 года большевики разогнали Всероссийское учредительное собрание.
Выборы в него проводились еще в ноябре 1917 года и закончились сокрушительным поражением большевиков. Эсеры и большевики получили больше половины мест. Правые оказались в меньшинстве, поскольку им всячески мешали проводить избирательную кампанию. Но проигрыш большевиков, по большому счету, ничего не значил. Власть уже находилась в руках партии Ленина. Поэтому именно они, образно говоря, и оплачивали ужин, и заказывали музыку. Заседание учредительного собрания открылось 18 января 1918 года в Петрограде в Таврическом дворце. Глава ВЦИК Яков Свердлов сразу начал с шантажа. Дескать, депутаты должны признать все декреты большевистского совета народных комиссаров, а также принять написанный Лениным проект Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Однако собрание отказалось даже обсуждать ленинскую инициативу. Тогда в знак протеста большевики и их союзники демонстративно покинули заседание. Для них учредительное собрание – это была просто игра в демократию. При его помощи они хотели придать внешнюю законность своему захвату власти. Но раз собрание не стало этого делать, то оставалось только одно – разогнать его.
Но Ленин – блестящий стратег. Он не хотел публичного скандала и распорядился не разгонять, а попросту дождаться прекращения заседания, а после этого потихоньку закрыть Таврический дворец, чтобы на следующий день депутаты пришли и уперлись в закрытые навсегда двери. Помните, как у Ильфа и Петрова в «Золотом теленке»? По случаю учета шницелей столовая закрыта навсегда. План большевиков хорошо понимал избранный председателем учредительного собрания СССР Виктор Михайлович Чернов. Он затягивал заседание как мог. Тогда большевики пошли на крайние меры. Комиссар Дыбенко даже нарушил указания Ленина и приказал караулу разогнать собрание. И вот тогда-то начальник охраны дворца, анархист Анатолий Железняков, матрос-железняк, и бросил депутатам в лицо свою историческую фразу «Караул устал». Чернов растерялся и не нашелся, что ответить. Дело было сделано. Депутаты мелкими испуганными группками стали пробираться к выходу. И даже никто не задал вопроса о следующем дне заседания. Наконец-то прозрели и все поняли. Впоследствии Николай Бухарин вспоминал, что в ночь разгона учредительного собрания его позвал Ленин. Попросил рассказать какие-то подробности разгона. И вдруг рассмеялся. Весело, заразительно, до слез хохотал. И вот под раскаты этого ленинского хохота Россия и погрузилась в пучину гражданской войны. По крайней мере, так это поняли многие очевидцы тех событий. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что к решению внутриполитических проблем России военным путем подталкивали не только слева, но и справа. Все видели, с какой легкостью были совершены две революции в 1917 году. Почему бы не попробовать еще раз? 26 января 1831 года скончался барон Антон Антонович Дельвик, поэт, издатель, друг Пушкина.
Антон Антонович Дельвик-старший, отец поэта, унаследовал от предков баронский титул. И все. Ни земли, ни другого значительного движимого и недвижимого имущества у него не было. В послужном списке Дельвига-младшего на вопрос «Сколько имеет во владении мужеско пола душ?» дан лаконичный ответ – «Не имеет». Отец Дельвига служил в Москве помощником коменданта, занимал казенную квартиру в Кремле. Там в августе 1798 года и родился будущий поэт. По воспоминаниям, Пушкин и Дельвик часто вспоминали свои детские предлицейские годы и очень гордились тем, что оба родились в Москве. Дельвик, хоть и происходил из остзийцев, прибалтийских немцев, ни одного слова по-немецки не знал, что и было отмечено при его поступлении в лицей. Впрочем, и по французскому языку Дельвик на вступительном экзамене получил низкую оценку «преслабо».
Собственно, как раз на вступительном экзамене в лицей и родилось представление о том, что главным и всепобеждающим свойством натуры Дельвига была ни с чем не сравнимая лень. Об этом же писал и Пушкин в лицейских стихах. «Дай руку, Дельвиг, что ты спишь? Проснись, ленивец сонный, ты не под кафедрой сидишь, латынью усыпленной». Впрочем, Дельвиг и сам над этим своим недостатком подсмеивался – и даже сочинил шутливую эпитафию для своей будущей могилы. «Прохожий, здесь лежит философ-человек. Он проспал целый век». А вот характеристика Дельвига-лицеиста из незаконченной статьи Пушкина. Способности его развивались медленно, память у него была тупа, понятия ленивы. На 14-м году он не знал ни одного иностранного языка и не оказывал склонности ни к какой науке. В нем заметна была только живость воображения. Однажды вздумалось ему рассказать товарищам о военном походе Наполеона 1807 года, выдавая себя за очевидца событий. Его повествование было так живо и правдоподобно, и так сильно подействовало на слушателей, что несколько дней около него собирался кружок любопытных, требовавших новых подробностей о походе. В нем рано проявилась любовь к поэзии. Он знал почти наизусть собрание русских стихотворений. С Державиным он не расставался. Первыми его опытами в стихотворстве были подражания Горацию. уже в них заметно необыкновенное чувство гармонии и той классической стройности, которой он никогда не изменял.
9 июня 1817 года состоялся торжественный акт – выпуск лицеистов самого первого пушкинского курса. И на вечере распевали прощальную песнь воспитанников Царско-сельского лицея, сочиненную Дельвигом. «Простимся, братья, рука в руку, обнимемся в последний раз. Судьба на вечную разлуку, быть может, здесь сроднила нас». Сколько лицеистов первого выпуска вспоминали в разных житейских передрягах слова этого гимна Дельвига о вечной разлуке. Эти строки повторял Пущин, отправляясь в сибирскую ссылку. В 1837 году с этими словами простились с Пушкиным оставшиеся в живых его однокашники по лицею. Дельвиг закончил лицейский курс одним из последних по достигнутым успехам. После выпуска служил в департаменте горных и соляных дел, затем в Министерстве финансов и, наконец, в Императорской публичной библиотеке. В те годы ей руководил баснописец Иван Андреевич Крылов. В 1825 году Дельвиг начал издавать один из лучших альманахов того времени – «Северные цветы». В нем печатались поэты, как их назовут впоследствии, пушкинского круга – Боротынский, Языков, Вяземский, Козлов, сам Дельвиг. Пушкин, в частности, напечатал в альманахе отрывки из Евгения Онегина, графа Нулина, Моцарта и Сальери.
Все собранное Дельвигом для «Северных цветов» не умещалось в ежегодник. Поэтому со второй половины 1829 года Пушкин и Дельвиг стали готовить новое издание – «Литературную газету». А ранее, в 1825 году, Дельвиг познакомился с дочерью знакомца Пушкина по литературному обществу «Арзамас» – Софьей Михайловной Салтыковой. В каком-то смысле Пушкин, сам того не желая, оказался их сватом. По средам и субботам квартира Дельвига в Петербурге в течение нескольких лет была литературным салоном для писателей «Северных цветов» и «Литературной газеты». Пушкин, когда бывал в Петербурге, заходил к Дельвигам чуть ли не каждый день. К сожалению, семейная жизнь Антона Антоновича сложилась неудачно. Остроумную и живую Софью Михайловну никак нельзя было назвать образцом добродетельной супруги. Излишне экзальтированная, не склонная отказываться ни от шумной светской жизни, ни от бесконечных и рискованных любовных интрижек, она доставляла поэту, своему мужу, немало горьких минут. Об этом неожиданное для Дельвига одно из немногих в его лирике безысходно мрачных стихотворений «За что ты отравила?». А тут еще разразилась гроза над литературной газетой. В конце октября 1830 года в газете было опубликовано присланное из Парижа стихотворение французского поэта де Лавиня, посвященное памяти жертв июльской революции во Франции. И через некоторое время издатель Дельвиг был вызван к шефу третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии графу Бенкендорфу. «Ты опять печатаешь недозволенное», – обрушился Бенкендорф на Дельвига. Грубая и совершенно неожиданная «ты» и последовавшая за этим угроза закрыть газету – все это тяжело подействовало на Дельвига. Вскоре, впрочем, Бенкендорф извинился за неподобающий тон. Но все эти три волнения обошлись Дельвигу дорого. Не отличавшийся крепким здоровьем, он слег. Небольшая простуда сменилась скоротечной горячкой, и 14 января 1831 года Дельвига не стало. Его похоронили на петербургском Волковом кладбище.
В том же году Софья Михайловна вышла замуж второй раз. Смерть Дельвига, без преувеличения можно сказать, как громом поразила его друзей. Пушкин откликнулся на смерть друга грустным стихотворением. «И мнится, очередь за мной, зовет меня мой Дельвиг милый, товарищ юности живой, товарищ юности унылый, товарищ песен молодых, перов и чистых помышлений, туда, в толпу теней родных, навек от нас утекший гений». Дельвиг оставил по себе память как блестящий обработчик народных песен, автор известных романсов. На его стихи писали музыку, в частности, Глинка, Доргомышский, Гречанинов, Рубинштейн. До сих пор можно услышать популярный романс Алябьева «Соловей мой соловей», написанный на стихи этого талантливого, но, увы, ныне почти забытого поэта.
30 января 1836 года на квартире Василия Андреевича Жуковского состоялось первое чтение Гоголем комедии «Ревизор» в присутствии многих известных литераторов. Пушкин и Жуковский были восхищены. Но были и такие, кто за классическим сюжетом комедии ошибок не разглядел острый фарс, так сказать, комедию нравов.
Сам Гоголь потом говорил: «В «Ревизоре» я решил собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости и за одним разом посмеяться над всем». Считается, что сюжет комедии был подсказан Гоголю Пушкиным. Впрочем, это был даже не сюжет, а анекдот, причем в различных вариациях, ходивший по всей Европе. Например, самого Пушкина однажды тоже приняли за ревизора, когда он ездил по Поволжью для сбора материала о Пугачевском восстании. Еще говорят, что сюжет «Ревизора» подчеркнут из рассказов литератора Павла Петровича Свинина о поездке в Бессарабию. На схожую тему ранее написал комедию «Земля» Гоголя Квитка Основьяненко. В общем, сюжет и основные идеи пьесы витали в воздухе. «Ревизор» только ждал блестящего автора. Впрочем, у Хлестакова был все-таки реальный прототип – отставной подпоручик Платон Волков. По донесению городничего Макшеева появился в городе Устюжна, ныне Вологодская область, на собственных лошадях и в карете некто в партикулярном платье с мальтийским крестом. Правда, Иван Александрович Макшеев не имел ничего общего с гоголевским городничим. Отставной гвардии капитан, участник Отечественной войны и заграничных походов. Начальство поручило Макшееву хорошенько все разузнать о Волкове, о причине его долгого проживания в городе, посещал ли присутственные места, на что городничий ответствовал. Волков в присутствии не входил, просил показать острог, брал у штаб-лекаря лекарства, в соборе служил молебен.
Но это только начало истории. Потом Волков стал выдавать себя за чиновника, ни много ни мало хорошо разрекламированного в советские времена третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии. Требовал себе квартиру, продовольствие и лошадей. В беседах с местными чиновниками обещал свою протекцию в Петербурге. Естественно, не бескорыстную. Но как тут не процитировать великого Гоголя? И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры. Можете представить себе 35 тысяч одних курьеров? Каково положение, я спрашиваю? Иван Александрович, ступайте департаментом управлять. Я, признаюсь, немного смутился, вышел в халате, хотел отказаться, но думаю, дойдет до государя. Ну да и послужной список тоже. «Извольте, господа, я принимаю должность, я принимаю, говорю, так и быть, говорю, я принимаю. Только уж у меня ни-ни, уж у меня ухо востро, уж я...» И точно, бывало, как прохожу через департамент, просто землетрясение, все дрожит и трясется, как лист. О, я шутить не люблю». Потом, когда Волкова уже и след простыл, выяснилось, что он мелкий вологодский помещик, в отставке, ведет разгульный образ жизни, проигрался в карты, пьянствует. Первая жена сошла из-за него раньше времени в могилу, вторую обобрал до нитки. Почему городничий Макшеев об этом не доложил начальству? Думается, не хотел поднимать шум, поскольку в любом случае виноватым был бы назначен именно он. Дескать, почему не доглядел? Расскажу анекдот, чтобы понять, на каком уровне тогда стояла провинциальная администрация. В начале 19 столетия при сборе статистических сведений написали в один из уездов с требованием доставить нужные сведения. Ответ городничего дословно. «В течение двух последних лет, то есть самого времени назначения моего на занимаемое мною место, ни о каких статистических происшествиях, благодаря Богу, в уезде не слышно. А если таковые слухи до начальства дошли, то единственное по недоброжелательству моих завистников и врагов, которые хотят мне повредить в глазах начальства». И я нижайше прошу защитить меня от подобной статистической напраслины.
Кстати, позднее Волков похвалялся учиненным им в Устюжине скандалом. А его приключения вполне могли стать отличным сюжетом, завязкой для ревизора. Впрочем, истинных происшествий с ревизорами и с алчными администраторами было предостаточно. Из песни, как говорится, слова не выкинешь. Фридрих Христиан Вебер, посланник Ганновера при дворе Петра I, писал о взяточничестве в России. Средства, употребляемые для извлечения взяток, неисчислимы, и их так же трудно исследовать, как и исчерпать море. И хотя по велениям Его Величества многие из них искореняются, но чиновники с изумительной быстротой приискивают новые.
Или, например, рассказ князя Александра Сергеевича Меншикова, потомка того самого Данилыча, который последние 10 лет царствования Петра I находился под следствием за систематическое казнократство и мздоимство, доподлинно известное царю-императору. Итак, Меншиков ездил с инспекцией и заболел в одном уездном городе. «Плохо становилось, и я думал, что приходит мой конец. Посылаю за священником. Он исповедует меня и под конец спрашивает: а нет ли еще какого-нибудь грешка на душе? Отвечаю, что, кажется, ничего не утаил, все чистосердечно высказал. Но он настаивает и с большим упорством и с каким-то таинственным значением допытывается, не умалчиваю ли чего. «Да что вы еще узнать от меня хотите?» – спросил я. «Ну вот, например, насчет казенных интересов». «Как? Казенных интересов? Что вы этим хотите сказать?» То есть, попросту сказать, не грешны ли вы в лихоимстве? О, в этом отношении я совершенно чистый, совесть моя спокойна. Я выздоровел и поехал далее. На возвратном пути, проезжая через тот же уездный городок, пришел к исповедовавшему меня священнику и спросил, почему в своем духовном допросе он так напирал на какие-то казенные интересы. «Великодушно простите меня, ваша светлость, не знаю, с чего взял я, что вы офицер путей сообщения», — ответствовал священник. «Каково, если допрос учиняли даже на смертном одре? К счастью, князь выздоровел и поэтому смог узнать всю правду об этом неуместном следствии».
На сцену комедия «Ревизор» шла трудно. Помог Василий Андреевич Жуковский, воспитатель будущего императора Александра II. Он сумел убедить Николая I, что в комедии нет ничего неблагонадежного, что это только веселая насмешка над плохими провинциальными чиновниками. Императору гоголевская пьеса понравилась. Он был на ее премьере 1 мая 1836 года и, выходя из ложи, сказал: «Ну и пьеса. Всем досталось, а мне больше всех».
Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».